Евангелие от Луки, 22 глава, с 1 по 6 стих. В Евангелии Иуда назван Иуда Искариотом, что означает «человек из Кириафа». В книге Иисуса Навина, 15:25, мы находим, что так назывался город, находящийся на земле сынов Иудиных. Судя по местонахождению города, в котором он жил, подразумевают, что он был из числа галилейских учеников Господних, единственным иудеянином. В то время, когда Иисус Христос избирал себе 12 учеников, которых и наименовал апостолами, Евангелие от Луки, 6 глава, 13 стих, Иуда также вошел в число избранных. В списке учеников его имя всегда стоит на последнем месте, и к нему добавлены слова, который потом сделался предателем. Евангелие от Луки, 6 глава, 16 стих. Было время, когда Иуда решил следовать за Иисусом Христом, и ему, как и другим ученикам, открылся путь святости. Нужно сказать также, что он долгое время не уходил от Христа. Вспомним, как после насыщения 5000 человек, когда Господь Иисус закончил свою проповедь в Капернаумской синагоге, многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 стих. А Иуда в то время еще продолжал следовать за Христом. Что же привело Иуду к предательству Иисуса Христа? Во-первых, его жадность. Согласно евангелистам Матфею и Марку, Иуда заключил свою ужасную сделку с первосвященниками, книжниками и фарисеями сразу после помазания в Вифании. А Иоанн сообщает, что Иуда протестовал против помазания, потому что был вор и брал от денег, которые лежали в денежном ящике. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 6 стих. Лука пишет: «И искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, Иисуса Христа, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. Иуда негодовал на Марию. Негодовал же он не потому, что заботился о бедных, а потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Этот величайший сребролюбец жалел, что мира, вылитая на Иисуса Христа, не было продано за 300 динариев, и эти динарии не попали к нему в ящик, откуда значительная доля перешла бы к нему в карман. Полный жажды денег, он искал удобного случая предать Иисуса. Блеск серебра затмил в глазах Иуды сияние Христа. Сребреники – это образ всех сокровищ мира, как бы они ни назывались. Все земные сокровища имеют свой блеск и обладают силой магнетизма, то есть силой притяжения к себе человеческих сердец. Иисус Христос приблизил к себе Иуду, чтобы явить через него свою славу и отвлечь его сердце от греха. Он ходил и проповедовал Евангелие Царства Божьего, исцелял больных, как и другие апостолы. Но вот Христос дал ему денежный ящик. Почему так поступил Господь Иисус? Разве он не знал, что Иуда склонен к греху сребролюбия? Христос все знал, но Иуда должен был увидеть себя. Денежный ящик должен был превратиться в зеркало его души. В этом зеркале он должен был увидеть свое сердце, тянувшееся к деньгам. Первое же желание взять из денежного ящика должно было побудить его сказать об этом искушении Иисусу Христу и попросить у него силы победить это искушение. Однако он этого не сделал. а снова и снова протягивал руку к деньгам, все больше и больше погружаясь в грех. Многие из христиан страдают тягой к земному. И Христос не отрывает нас от земли. Вспомним Его молитву. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 15 стих. Что бы ни потянуло наше сердце к себе, это будет доказательством, что оно не полностью отдано Иисусу Христу. Если мы любим прислушиваться к звуку какой бы то ни было сирены, это доказательство того, что голос Христа нам еще не дорог, и слух наш еще не обращен полностью к голосу нашего божественного Учителя. Хорошо, что вокруг нас есть столько магнитов. Они помогают каждому узнавать свое сердце, насколько крепко оно прилепилось к Господу Иисусу Христу. Пусть Христос будет нашим самым сильным магнитом, чтобы никто и ничто не могло оторвать нас от Него. Иуда совершил одну из самых ужасных сделок во всей истории человечества. Он согласился предать Иисуса Христа за 30 серебряников, за 30 аргурия. Аргурион – это сикль. Серебряный сикль был равен 4 динариям. Таким образом, Иуда предал Иисуса Христа за 120 динариев, то есть за сумму в 2 с лишним раза меньше стоимости сосуда с благовониями. Если причиной предательства была жадность, то это самый ужасный в истории пример того, к чему может привести любовь к деньгам сребролюбие. Никакая страсть не является столь ненавистной, как гордость, и никакая не заслуживает такого осмеяния, как сребролюбие. Страсть к приобретениям порождает клеветников и предателей. Пристрастившиеся к деньгам неизбежно становятся завистливыми, вероломными, дерзкими, злоречивыми, исполненными всех зол, хищными и бесстыдными, наглыми и неблагодарными. Да сохранит нас Господь от этого страшного греха, греха сребролюбия. Во-вторых, это могла быть ненависть, основанная на разочаровании. Иудеи всегда мечтали о могуществе и власти. Среди них всегда были крайние националисты, готовые на любое убийство и насилие, чтобы изгнать римлян из Палестины. Этих националистов называли сикарии, кинжальщики, потому что они придерживались особой тактики террора и покушений. Может быть, Иуда был одним из них и, возможно, смотрел на Иисуса Христа как на ниспосланного небесами вождя, который благодаря своей чудодейственной силе и власти может возглавить большое восстание. Но он увидел, что Христос сознательно избрал другой путь, который вел на распятие, и в горьком разочаровании его верность и преданность обратились в ненависть, которая и побудила его искать смерти человека, с которым у него были связаны такие большие надежды. Может быть, Иуда возненавидел Иисуса Христа, что он оказался не тем Христом, каким он хотел его видеть. Ненависть ослепляет человека. Ничто так не портит народ, как склонность к ненависти. Чем несправедливая ненависть, тем она упорнее. Все наши провозглашения о любви к Богу не имеют смысла, если в наших сердцах присутствует ненависть к человеку. Один и тот же человек не может любить Бога и ненавидеть людей. Будем хранить себя от всякой ненависти. В-третьих, трагедия Иуды заключалась в том, что он отказался принять Иисуса Христа таким, каким он был, и пытался сделать его таким, каким хотел. Нет, мы не можем изменить Иисуса Христа, но сами должны изменяться под его влиянием. Мы никогда не сможем использовать его для наших целей, но нам надо покориться и послужить его целям. Трагедия Иуды – это трагедия человека, который полагал, что он все знает лучше, чем Бог. Это гордость. Какой вывод следует сделать из трагедии Иуды? Нам надо запомнить целый ряд предостережений. Иуда своим поступком предостерегает нас не любить мамонну, богатство, не быть сребролюбивыми. Погибель Иуды предупреждает нас об опасности нашей неполной отдачи Иисусу Христу. Трагедия Иуды предупреждает нас о том, чтобы мы не упускали имеющихся у нас возможностей. Народная мудрость говорит: «И от ворот рая можно попасть в ад». Печальные примеры Иуды предупреждают нас, чтобы мы не были нерадивыми в достижении святости. И, наконец, из жизни Иуды мы извлечем и тот урок, что не покоряться воле Господа Иисуса Христа очень опасно. Нам надо оставаться верным Ему до конца. Да поможет в этом нам Господь! Евангелие от Луки, 22 глава, 7 по 13 стих. Иисус Христос пришел в Иерусалим, чтобы отпраздновать Пасху. Трапеза пасхального агнца была установлена Богом как семейный праздник иудеев, который обязательно надо было исполнять. Пасха и дни опресноков были праздниками воспоминания. В это время вспоминали великое дело Бога, который вывел свой народ из египетского плена. Первый пасхальный агнец был заклан в Египте, и ветхозаветный народ Божий ел его там ночью перед своим выходом из Египта. Праздник Пасхи праздновали ежегодно 14-го Нисана, затем следовали дни опресноков, которые праздновали 7 дней. Праздник Пасхи и опресноков праздновали 8 дней, начиная с 14-го Нисана до вечера 21-го Нисана. В книге Левит написано: «В первый месяц, в 14-й день месяца, вечером Пасха Господня, и в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертвы Господу. В 7-й день также священное собрание, никакой работы не работайте». Книга Левит, 23 глава, с 5 по 8 стих. В народе все эти дни иногда называли Пасхой, а иногда праздником опресноков. К обеду 14-го Нисана надо было ликвидировать в доме квасное и все изделия из него, поэтому этот день назывался первым днем опресноков. Хотя день, когда заколали пасхального агнца, фактически был уже праздником Пасхи. Пасхального агнца закалывали от 3 до 6 часов вечера 14-го Нисана. В Палестине в месяце Нисане солнце заходит приблизительно в 6 часов вечера, и сразу же начинается 15-й день Нисана. Пасхальная трапеза начиналась 14-го Нисана вечером и продолжалась ночью, когда уже начиналось 15-е число месяца Нисана. К утру трапеза должна быть закончена. Все, что оставалось несъеденным ночью, надо было сжечь утром на огне. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». Евангелие от Марка, 14 глава, 12 стих. «И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: „Пойдите, приготовьте нам есть Пасху“. Они же сказали ему: „Где велишь нам приготовить?“ Он сказал им: «Вот, при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: „Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?“ И он покажет вам горницу большую, усланную, там приготовьте». Кажется естественным, если бы Иисус Христос дал ученикам имя и адрес этого человека. Однако он не сделал этого, возможно, потому, что среди учеников был предатель, который искал удобного времени, чтобы предать его. Евангелие от Луки, 22 глава, 6 стих. Но Иисус Христос все так устроил, что Иуда не узнал заранее адреса. Господь скрыл имя и адрес хозяина дома даже от учеников, поскольку они, не подозревая ничего плохого, могли бы сказать об этом Иуде, и потом в течение всей своей жизни считали бы себя виновными в злодеянии Иуды. Христос знал, как уберечь своих учеников от этого искушения, хотя в данный момент его поступок мог быть истолкован учениками как недостаток доверия им. Таким мудрым было руководство Господа. Хотя предусмотрительные действия Иисуса Христа не могли предотвратить предательство Иуды, тем не менее это во многом меняло суть дела. Теперь Иисус Христос мог беспрепятственно провести тот священный час, который впоследствии стал называться «Вечерей Господней». Кто же был человек, предоставивший Христу свою горницу на пасхальную ночь? Можно лишь сказать, что он был одним из тех друзей Иисуса Христа в Иерусалиме, которые всегда готовы были оказаться рядом с ним, даже в критические моменты. К ним относились Никодим, Иосиф из Аримафеи, Иоанн, Марк, Лазарь, Симон прокаженный и другие. Хозяин дома, принявший Иисуса Христа, был богатым человеком. Это видно потому, каким жильем он владел. Господь Иисус просил у него только комнату, предназначенную для странников, но друг предоставил ему горницу, и притом большую, устланную. В стремлении дать Христу как можно больше и лучше он проявил истинные дружеские чувства и самоотверженность. Так Никодим в свое время принес в жертву Иисусу Христу всю славу члена Синедриона, весь почет начальника народа иудейского и честь учителя Израилева. Этот же безымянный друг принес жертву Господу Иисусу свою горницу. Нельзя любить Господа Иисуса Христа, не принося Ему жертв. Истинное христианство – это непрерывная цепь жертв для Господа Иисуса. Христос говорит: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 14 стих. Друг Иисуса Христа был очень скромен. Уступив свою горницу Иисусу Христу и его ученикам, он не намеревался садиться с ними за стол. Апостол Иаков пишет: «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Послание Иакова, 3 глава, 17 стих. «Будем же и мы скромными христианами». Особое расположение к Господу Иисусу могло навлечь на его друга нехорошие последствия, но он был смелым человеком. Смелый – это человек, не поддающийся чувству страха, не боящийся опасностей, храбрый, отважный, не боящийся трудностей, препятствий, решительный. Об апостоле Павле и Варнаве евангелист Лука пишет, что они, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Книга Деяний, 14 глава, 3 стих. Господь желает, чтобы и мы были смелыми служителями Иисуса Христа. По мнению многих, в данном случае это был Марк, его второе имя – Иоанн, в доме которого первые христиане молились об апостоле Петре, книга Деяний, 12 глава, 12 стих. Освободившись из темницы ночью, апостол Петр счел возможным постучаться в него. Именно эта горница могла служить местом, куда приходили ученики после распятия Иисуса Христа, где сам Христос явился им вечером в день воскресения, в который 120 человек в единодушии пребывали перед Пятидесятницей и где излился Дух Святой. Евангелие не называет имени человека, предоставившего приют Иисусу Христу. У Господа всегда были и есть ученики и ученицы, которых Он знает, любит и которым доверяет ответственное служение, но имен их не объявляет. Они остаются неизвестными для окружающих, хотя имена их записаны в книге жизни. Хозяину горницы Иисус Христос отвел почетное место в сердцах миллионов христиан. Редко где проводят вечерю Господню, не упоминая неизвестного друга Господа. Лучшая благодарность заключается в том, что человеку, отдавшему ему свое жилье и сердце, Христос дал обитель в доме Небесного Отца. Для Пасхи требовались большие приготовления. В четверг утром готовили опресники и очищали дом от дрожжей и закваски. Другой главной частью праздника был пасхальный агнец, от которого праздник получил название. Страшная последняя кара, обрушившаяся на Египет, которая и заставила фараона отпустить Израиля, заключалась в том, что ангел смерти шел по стране и убивал всех первенцев, каждого первого сына в семье. Чтобы обозначить свои дома, израильтяне должны были зарезать агнца, ягненка, и помазать его кровью оба косяка и перекладину дверей. Ангел-губитель, увидев этот знак, проходил мимо, по древнееврейский пасах, этого дома. В четверг во второй половине дня агнца нужно было привести в храм и забить, зарезать там, а кровь его принести в жертву. В книге «Исход» написано: «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и закалите Пасху, и возьмите пучок из сопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы, никто, не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дома ваши для поражения. Храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и дома наши избавил. И преклонился народ и поклонился». Книга «Исход», 12 глава, с 21 по 27 стих. Помимо приготовленного, испеченного агнца, для праздника нужны были еще четыре предмета. Первый. На стол надо было поставить чашу соленой воды в память о слезах, пролитых во времена египетского рабства, и о соленых водах Красного Черного моря, через которое Бог чудесно провел свой народ. Второе. Надо было приготовить набор горьких трав – хрен, цикорий индивий и латук – травянистое растение, лист которого употребляется в пищу в сыром виде. Третье. Нужна была паста хорошев, изготовленная из яблок, фиников, гранатов и орехов. В ней были ветки корицы, символизирующие солому, употреблявшуюся при изготовлении кирпичей. Паста эта напоминала израильтянам о глине и соломе, из которой они делали кирпичи в Египте. Четвертое. И, наконец, нужны были 4 чаши вина. Они должны были напоминать иудеям о 4 Божьих обетованиях. «Я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, избавлю вас от рабства их, спасу вас мышцею простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом». Книга Исход, 6 глава, 6-7 стихи. Разве эти 4 обетования не говорят нашим сердцам, что Бог во Христе Иисусе вывел нас из этого мира, избавил от рабства греха, спас мышцею простертую, принял себе в народ и стал нашим Богом, Богом, любящим нас? Такие приготовления надо было сделать в четверг 14-го Нисана, во второй половине дня. Все это ученики приготовили, и после 6 часов вечера, когда началась пятница, 15-е Нисана, гости могли сесть за стол. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Евангелие от Матфея, 26 глава, 19 стих. Эти слова свидетельствуют об их послушании Иисусу Христу. У каждого христианина и христианки должен выработаться навык смиренно принимать от Господа повеления и в точности исполнять их. Библия говорит: «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение – лучше тука овнов». Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих. «Будем же христианами, послушными Господу Иисусу Христу во всем». Евангелие от Луки, 22 глава, с 14 по 20 стих. Иисус Христос и Его ученики пришли в горницу, чтобы есть пасхальную трапезу. И когда настал час, Он возлег, и 12 апостолов с Ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Как же и в каком порядке вкушали ветхозаветную пасхальную трапезу? Первое. Сперва пили чашу киддуш. Киддуш значит «освящение», «посвящение» или «обособление». Этот акт выделял пасхальную трапезу среди обычных. Глава семьи брал чашу с вином, благословлял ее, и потом все пили из нее. Второе. После этого следовало первое омовение рук. Этот обряд выполнял распорядитель праздника. Он омывал 3 раза руки по установленному ритуалу. Третье. После этого брали ветку петрушки или лист салата, опускали в чашу с соленой водой и ели. Это была закуска для возбуждения аппетита перед едой. Салат символизировал иссоп, которым в Египте мазали кровью косяки дверей, а соленая вода символизировала слезы, пролитые в Египте, и воды Красного Черного моря, через которое безопасно прошел Израиль. Четвертое. Далее шло преломление хлеба. При преломлении хлеба произносились 2 благословения. «Благословен Ты, о Господи, Бог наш, Царь Вселенной, рождающий, производящий все из земли». И «Благословен будь Ты, Отец наш Небесный, дающий нам хлеб насущный здесь». На столе лежали 3 пресных хлеба, брали средний, преломляли и съедали лишь небольшую часть его. Это должно было напоминать иудеям о горьком хлебе, который они ели в Египте. А преломляли хлеб в память о том, что рабы никогда не могли съесть целый хлеб, а лишь краюшку. После преломления хлеба отец семейства говорил: «Это горький хлеб, который праотцы наши ели в земле египетской. Пусть каждый, кто голоден, приходит и ест. Пусть нуждающиеся приходят и проводят с нами Пасху». В наши дни при праздновании Пасхи в иных странах добавляется молитва: «Ныне мы проводим ее здесь, а в будущем году в земле Израиля. Ныне рабами, а в будущем году свободными». Пятое. Затем следовал пересказ истории избавления. Младший из присутствующих должен был спросить, почему этот день так отличается от других и для чего все это делается, после чего глава семьи и дома должен был рассказать историю Израиля вплоть до избавления, в память которого и праздновалась Пасха. Пасха не могла превратиться в чистый ритуал, потому что она всегда оставалась памятью о силе Божьей и о его милосердии. Шестое. Пели псалмы 112 и 113. Псалмы со 112 по 117 всегда назывались «Халлел» – «Песни восхваления Бога». Все псалмы восхваления иудейские мальчики должны были запомнить одними из первых. Седьмое. После этого выпивали вторую чашу вина. Она называлась «чашей Хагада», то есть «чашей провозглашения». Восьмое. Присутствующие омывали руки и готовились к трапезе. Девятое. Произносили молитву: «Благословен Ты, о Господи, Бог наш, Царь Вселенной, рождающий все из земли. Благословен Ты, о Боже, осветивший нас заповедями и позволивший нам есть опресноки». После этого участникам давались маленькие кусочки хлеба. Десятое. Между кусочками опресноков клали горькие травы, обмакивали все это в хорошев и ели. Это называлось соп. Это было напоминание о рабстве и о кирпичах, которые когда-то заставляли делать иудеев в Египте. Одиннадцатое. Затем начиналась трапеза. Агнец должен был съедаться весь. Остатки нужно было уничтожить и не употреблять в обычной трапезе. Двенадцатое. Руки омывали еще раз. Тринадцатое. Съедали остатки опресноков. Четырнадцатое. Произносили благодарственную молитву с просьбой о пришествии Илии, вестника Мессии, после чего выпивали третью чашу вина, называющуюся «чашей благословения». Чашу эту благословляли следующими словами: «Благословен Ты, Бог наш, Царь Вселенной, создавший плод вина». 15. Пели вторую часть «Халлел» – псалмы со 113 по 117. 16. Выпивали четвертую чашу вина и пели псалом 135, известный как «Великий Халлел». 17. Возносились две краткие молитвы: «Все дела Твои будут восхвалять Тебя, о Господи Боже наш! И святые Твои праведники возвещают хвалу Твою, и весь народ Твой, дом Израиля, да восхваляют они и благословляют, и славят, и возвеличивают, и почитают, и освящают, и воздают царствие имени Твоему, Боже, Царь наш. Ибо хорошо восхвалять Тебя и радостно петь хвалу имени Твоему, ибо Ты Бог из вечности в вечность». И вторая молитва: «Дыхание всего живого будет восхвалять Твое имя, Бог наш, и дух всякой плоти всегда будет восславлять и возвеличивать славу Твою, о Боже, Царь наш. Ибо из вечности в вечность Ты – Бог, и нет у нас царя, искупителя или спасителя, кроме Тебя». Так заканчивался ветхозаветный праздник Пасхи. Господь Иисус и его ученики совершили ветхозаветную пасхальную трапезу. И когда они еще ели, Иисус Христос, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». А Марк пишет, сказал им: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая». Евангелие от Марка, 14 глава, 24 стих. В Евангелии есть несколько названий священной трапезы, которую установил Иисус Христос в горнице в последнюю ночь перед своими страданиями. Первое из них – «Вечеря Господня». Первое послание Коринфянам, 11 глава, 20 стих. Так священную трапезу называют многие протестантские церкви. Второе название – «Трапеза Господня». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 21 стих. У христиан их трапеза означает «общение с Иисусом Христом». И третье название – «хлебопреломление». Книга Деяний, 2 глава, 42 стих, 20 глава, 7 стих. Вполне возможно, что третье наименование было объединенным. Оно могло включать в себя вечерю Господню и вечерю любви. Трапезу Господню называют и Евхаристией. Слово «евхаристия» само по себе значит признательность, благодарность. Этим словом выражают благодарность Богу за его благо. В евангелических лютеранских церквях вечерю Господню называют таинством алтаря и причастием. Об установлении вечери Господней повествуют трое евангелистов: Матфей в 26 главе с 26 по 29 стих, Марк в 14 главе с 22 по 25 стих и Лука в 22 главе с 19 по 20 стих. И апостол Павел, первое послание Коринфянам, 11 глава с 23 по 32 стих. На этой трапезе мы видим преломленный хлеб и чашу с вином, о которых Иисус Христос говорит: «Сие есть тело мое, сия есть кровь моя нового завета». Относительно этих слов Иисуса Христа в христианстве существует несколько учений. Во-первых, исторические церкви верят в присуществление. В толковой Библии, том 8, книга 3, страница 416, говорится, что древние церковные писатели признавали хлеб и вино телом и кровью Христа. Но что это значило? Какой смысл имели слова самого Христа при установлении таинства? Каким образом хлеб и вино могут притворяться или присуществляться в тело и кровь Христовы? В ответ на эти вопросы скажем прежде всего, что ни сам Иисус Христос, ни его апостолы не разъяснили того, как это происходит. Но не подлежит сомнению, что, преподавая хлеб и вино, сам Христос считал их действительно своим телом и своей кровью. Никакое иное толкование невозможно, если обращать внимание на прямой смысл его слов. Понять, каким образом это происходит, мы не можем. Это таинство. А в словаре библейского богословия, страница 317, говорится: «Вкушая жертвенное тело Христово и пия его кровь, верные причащаются его жертвоприношению, присваивая себе его жертву любви и принимая ее благодать». Чтобы они могли это делать всюду и всегда, Иисус избрал самую обычную пищу, сотворил из нее свою жертвенную плоть и кровь и повелел своим ученикам повторять после него слова, которые его властью будут совершать это изменение. Во-вторых, многие протестантские церкви учат, что хлеб и вино являются видимыми символами, условными обозначениями жертвенной смерти Иисуса Христа. Участие в трапезе Господней символизирует общение с Ним. Они говорят, что ни один участник пасхальной трапезы не думал, что при произнесении слов пасхальной молитвы опресноки превращаются в тот хлеб, который ели отцы в Египте. Но каждый понимал, что преломленный в Пасху хлеб символизировал тот хлеб, который ели отцы. Ни один иудей во времена Иисуса Христа не считал, что пасхальный агнец каким-то чудом становится тем самым агнцем, которого ели прародители ночью перед уходом из Египта. Каждый иудей знал, что пасхального агнца ели в воспоминание событий, происшедших во время вкушения первого пасхального агнца. Поэтому и у нас, новозаветных верующих, нет никакого основания полагать, что при благословении физический хлеб и вино буквально превращаются в тело и кровь Иисуса Христа, как учат некоторые церкви. В-третьих, многие реформатские и протестантские церкви учат, что хлеб и вино – не отвлеченные символы, условные обозначения и знаки, но они посредством Духа Святого духовно представляют Иисуса Христа. У Израиля, как и у всех древних народов, существовал обычай приобщаться плодам жертвоприношения. Это значило соединяться с приношением и с принимающим Богом. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Первое послание Коринфянам, 10 глава, с 18 по 21 стих. «Язычники, принося жертвы идолам, приносили их тем, кто стоял за ними, бесам. Следовательно, согласно словам апостола Павла, они посредством своих жертв идолам входили в общение с бесами, то есть с демоническими силами». Апостол Павел говорит: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 16-17 стихи. Согласно этим словам Священного Писания, чаша благословения, которую благословляем, и хлеб, который преломляем, посредством молитвы и благословения приобщаются, присоединяются духовно к крови и телу Иисуса Христа. И когда мы причащаемся, приобщаемся хлеба и вина, которые через благословение приобщены, присоединены к телу и крови Иисуса Христа, мы духовно приобщаемся, присоединяемся к Иисусу Христу. Участие в трапезе Господней свидетельствует, что мы сопричастны телу и крови Иисуса Христа. Жертва Иисуса Христа в истории человечества была единственной и неповторимой. После Его смерти больше не требуется жертвы за грех, которая была бы связана с кровопролитием. Он единственной жертвой совершил искупление человечества. Единократную жертву Христа мы вспоминаем за трапезой Господней, принимая хлеб и чашу с вином. Послание евреям, 10 глава, 10 и 12 стихи. И нам надо совершать это постоянно, доколе Он придет. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 26 стих. При трапезе Господней выявляются ценности служения Иисуса Христа в прошлом, настоящем и будущем. как и пасхальная трапеза, она оживляет наши воспоминания прошлого. Вкушая Пасху, иудеи вспоминали о том, что их предки освободились из Египта не своей праведностью, а ценой непорочной жертвы. По своим грехам они подверглись бы смертному наказанию, как и египтяне, но Агнец умер за них. У трапезы Господней христианин вспоминает свою вину. Эта часть вечери Господней скорбная, потому что мы вспоминаем наши грехи и страдания Иисуса Христа за нас. Но эта же трапеза пробуждает в нас надежду на будущее. Тем, которые прибыли с Ним в Его напастях, Он обещает дать место за трапезой в Царстве Мессии. Евангелие от Луки, 22 глава, с 28 по 30 стих. Будущая трапеза отличается от всех земных. Она означает новое общение Иисуса Христа с Его народом. Трапеза Господня говорит о том общении, какое будут иметь все верующие Ветхого и Нового Завета. Там Авраам, Исаак и Иаков будут за одним столом с апостолами. Верующие, которые жили до Христа, будут иметь общение с теми, которые жили после Христа. Таков окончательный итог искупления, совершенного Христом. Во время вечери Господней мы не только вспоминаем прошлое и воодушевляемся надеждой на будущее. В ней заключена и ценность настоящего. События прошлых времен сделали для иудеев переживанием настоящего, когда они сами жертвовали пасхального агнца, пекли и ели опресники с горькими травами. В этот момент избавление ветхозаветного народа больше не было событием прошлого, но становилось также опытом настоящего. Так и во время трапезы Господней страдания и смерть Иисуса Христа – становится для нас достоянием настоящего. Принимающие участие в трапезе сами некогда находились в рабстве греха и сами нашли избавление, которое во много раз превышает избавление ветхозаветного народа из египетского плена. Вера в Иисуса Христа и прощение грехов дают вечную жизнь». Ученики трапезы Господней знают, что в будущем они будут разделять трапезу в Царстве Божьем, как обещал Христос. Так благословение вечной жизни в будущем становится радостью в настоящем. В момент, когда христианин принимает хлеб и чашу, искупительная смерть Иисуса Христа в прошлом и ее достижение в будущем уже в настоящее время становится источником силы его веры, надежды и любви. Такое значение имеет воспоминание смерти Иисуса Христа на вечере Господней. Будем же всегда принимать участие в трапезе Господней достойно, то есть со страхом и любовью к Иисусу Христу.